Добрый вечер. В эфире программа «Лицом к событию» на Радио Свобода. Меня зовут Сергей Добрынин. На этой неделе в США прошли промежуточные выборы в Конгресс. Многие называли их голосованием о доверии Дональду Трампу. По большому счету, можно сделать вывод, что Трамп это доверие получил, хотя его политическое положение по итогам выборов не стало проще. Сегодня мы обсудим, как новая расстановка сил может повлиять на внешнюю политику США в отношении России и Украины. А в конце программы коснемся темы еще одного важного голосования – предстоящих весной президентских выборов в Украине. У нас в студии Ефим Фиштейн, обозреватель русской службы «Радио Свобода», и наш коллега с украинской службы «Радио Свобода» Ростислав Хотин. Здравствуйте.
Добрый день.
А по видеосвязи из Москвы к нам присоединится Андрей Федоров, российский внешнеполитический эксперт. Здравствуйте. А прежде чем начать разговор, давайте посмотрим небольшой репортаж о том, чем, собственно, закончились выборы в США на этой неделе.
Во вторник, 6 ноября, в США прошли одни из самых напряженных выборов в Конгресс. По результатам голосования республиканцы смогли укрепить контроль над Сенатом, а демократы получили большинство в Палате представителей, впервые с 2010 года. Успех демократической партии на выборах в Нижнюю палату Конгресса обусловлен несколькими факторами. Во-первых, обычно первые промежуточные выборы после смены правящей партии выигрывает оппозиция. Во-вторых, большую роль в этой победе сыграли рекламные кампании, на которые демократы потратили более миллиарда долларов. По итогам выборов демократы заняли 220 мест из 435 в Палате представителей. Им удалось победить в 26 штатах, которые традиционно считаются республиканскими. Эти выборы стали рекордными по количеству женщин-кандидатов. Самой молодой из них, 29-летней американке Александрии Окасио-Кортес, удалось победить на выборах в Нью-Йорке. Однако выборы в Сенат можно считать для демократической партии неудавшимися. Здесь они потеряли места от Индианы, Северной Дакоты, Миссури и Флориды. На данный момент в Сенате 54 места из 100 возможных занимают республиканцы, у которых есть возможность продвигать удобных кандидатов в кабинет министров и Верховный суд. Также кресло сенатора досталось Берни Сандерсу, кандидату на президентских выборах 2016 года. Изменения в Конгрессе вряд ли существенно повлияют на политику США в отношении России. Санкции, которые впервые были введены в 2014 году из-за аннексии Крыма и начала боевых действий на востоке Украины, продолжат действовать. Следующий пакет должен вступить в силу в конце ноября. В него теоретически может войти запрет на кредитование американскими банками России, приостановление дипломатических отношений, а также прекращение прямого авиасообщения между странами. Эту серию санкций Соединенные Штаты ввели в ответ на отравление бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля. Теперь до следующих президентских выборов у Трампа не будет возможности провести радикальные законы. Однако и возможность импичмента президенту стала маловероятной.
Ефим, откуда взялась такая оценка этих выборов, как референдума о доверии Трампу, и насколько она адекватна?
Референдумом эти выборы назвал сам Трамп, но задолго до него, в течение последних месяцев, они воспринимались населением Соединенных Штатов именно как референдум или вотум доверия или недоверия, как вы в своем вступлении это назвали. Это неправильно, потому что референдум – это не более чем образ, который не подменяет политической фактуры, политического содержания этого явления. Референдум дает ясный ответ на поставленный вопрос – да, нет. И вы понимаете, кто победил. В то время как выборы, особенно сложно составляемые выборы в Конгресс, где две палаты, да еще и гувернеров избирают, не могут дать однозначного ответа, в принципе. Там другой тип ответа. Поэтому получилось так, что победители есть, а побежденных нет. Гадайте, как оценивать такой референдум?
Но Трамп, очевидно, уверен, что он победил. Да? Он вчера написал в Твиттере поздравление всем, а демократические наблюдатели, наоборот, остались, кажется, не очень довольны.
Но это же и свидетельствует о том, что однозначного мнения быть не может. Почему он написал, что он победил? Потому что он победил в ситуации, когда проигрывали все его предшественники. Только ленивый не побеждал на промежуточных выборах, по крайней мере, в палате представителей.
Оппозиция обычно побеждает как минимум в Нижней палате.
Совершенно верно. И десятилетиями продолжается эта история. То есть победить в промежуточных выборах равнялось бы чуду. Он чудо этого не совершил, хотя многие полагали, что он способен на это. Но с другой стороны, не произошло и обратного. Он удержал верхнюю палату и удержал с хорошим счетом, добавил там 4 мандата. То есть опять все свелось к оценке, причем весьма индивидуальной, вкусовой оценке. Типичная вкусовщина. И каждый может говорить, что он победил.
Это удобно, особенно для Трампа. Он любит такие ситуации, мне кажется.
Все в Америке сейчас любят такие ситуации. Скажу однозначно, чтобы мы поняли, о чем идет речь. Америка расколота. примерно посередине, примерно, потому что точно соотношение, это 50 на 50 или 49 на 51, это совершенно несущественно. Она расколота, причем расколота по очень многим вопросам, почти по всем.
И почти поровну.
И почти поровну. Опять же, следующим референдумом будут выборы президентские через 2 года.
Андрей Федоров, у меня вопрос к вам. Что это новое положение в Конгрессе означает, то есть, с точки зрения принятия решений от американской администрации? Теперь это будет сложнее, проще. Что поменяется?
Я думаю, на самом деле поменяются только вопросы, связанные с внутренней политикой. Нужно исходить из того, что главный итог этих выборов, с моей точки зрения, это фактически 100% гарантия участия Трампа в следующих президентских выборах. Причем гарантия, подкрепленная как раз вот итогами выборов в Сенат. Что касается дальнейшей жизни Трампа, конечно, с точки зрения, опять же, национальных проблем, это здравоохранение, иммиграция и многое другое, здесь для него будет много проблем, действительно. Очень трудно будет реализовать те планы, которые он намечал. Но, с другой стороны, в сфере внешней политики я не вижу каких-то сложностей для Трампа, потому что, в частности, в отношении России существует внешнеполитический консенсус обеих партий. И у Трампа, в общем, сейчас достаточно развязаны руки, потому что и демократы, и республиканцы поддерживают вот эту его стратегию давления.
Ефим, все-таки возвращаясь к причинам того, что результат не совсем ожидаемый с точки зрения демократов, во всяком случае, почему это произошло? Ведь они обещали нам синюю волну, голубое цунами и так далее. То есть была уверенность, что избиратели настроены против Трампа очень сильно, сильнее, чем было 2 года назад. Что оказалось не так? В чем они ошиблись?
Прежде всего, оказалась не так оценка этих экспертов. Америка не настроена в своем большинстве против Трампа. Последние опросы показывают, что Америка, даже та, которая выступает за Трампа, она согласна с его действиями и не согласна с манерами. 27% только считают Трампа милым, симпатичным человеком, как я написал в статье, с которым хорошо выпить кружку пива. Это не так. Трамп очень неудобный человек, не круглый, не приятный всем. Это не выпускник института для благородных девиц, каковым был, скажем, Обама. Он очень, я бы сказал, своеобразный, угловатый человек. Естественно, с дурными манерами. Потому что, почему он стал президентом? Ну, потому что его избрали американцы, которым только манер хороших было мало.
Смотрите, но эта формула «хороший президент, но неприятный человек», она, в принципе, и к Путину относится с точки зрения многих, да, россиян.
Я бы нашел, наверное, много людей, к которым это относится. Угу. Не знаю, Путин как раз отличается весьма вышколенными манерами. Он не позволяет себе как раз непродуманных. Он иногда использует нецензурные слова, но я думаю, всякий раз он вначале их обдумывает. Ему хочется именно такой сигнал обществу представить. В случае Трампа он, мне кажется, гораздо более импульсивен. Его реакции сиюминутные, мгновенные, через 2 дня он может их изменить. Это его стиль правления. Результат правления – нечто другое, чем стиль. Поэтому американцы могут быть недовольны его манерами, поведением и в то же время быть удовлетворены его результатами. Так и происходит. А здесь очень сложно искать правильный подход. Как только вы начинаете сосредотачивать всю свою критическую энергию только на манерах, вы обнаруживаете, что американцам это тоже неприятно. Они воспринимают это как некоторую односторонность, которая угрожает их благосостоянию.
Ростислав, а для вас вот эта поддержка американцами Трампа, это не повод для разочарования в западной демократии в каком-то смысле? Но ведь он все-таки популист, да? Он не такой демократ, как Обама.
Надо вспомнить, что Украина ожидала, честно говоря, с опаской приход Дональда Трампа к власти, учитывая его твиты во время президентской кампании перед его президентством. Там были очень контроверсионные твиты и о возможности снятия санкций против России, которые были наложены, напомню, за аннексию Крыма и развязание войны на востоке Украины. И насчет, кому принадлежит Крым, как бы, чуть ли не согласие с аннексией, как бы, были другие
твиты. И это продолжается до сих пор, я хочу отметить.
Так что Украина ожидала с опаской, но потом как бы все более-менее успокоилось, потому что все-таки есть понимание и в Киеве, и в украинском истеблишменте, среди украинской элиты, что Украина очень важное государство для американских геополитических, стратегических интересов, что поддержка Украины с момента обретения ею независимости не зависит от того, демократы ли при власти или республиканцы. Это как бы двухсторонняя, двупартийная поддержка. Может быть, во время холодной войны восточноевропейские, центральноевропейские диаспоры в Америке голосовали более за республиканцев, потому что республиканцы во время холодной войны более жесткую позицию, четкую позицию против Советского Союза, тоталитарной коммунистической системы, как бы называли вещи своими именами. Но уже в новые времена, как бы,
есть согласие, да.
Уже как бы молодое поколение американских украинцев, они более даже за демократов, как бы, так что уже такой четкой ориентации на республиканцев, что республиканцы в Белом доме, республиканцы в американском конгрессе, это лучше для Украины, уже нет, как бы, есть четкое понимание, что Украина важное государство, что двупартийная республиканская демократическая поддержка Украины. Насчет Трампа и его команды, есть тоже понимание, что люди в его команде, это люди, которые, как бы, понимают то, что Россия ответственна за Крым, Россия ответственна за проблему востока Украины сейчас. Это и Болтон, это и Помпео, это и Мэттис. Как бы люди, которые как бы не дадут Трампу пойти на какие-то компромиссы с Россией.
Система сдерживает противовесов.
Да, не учитывая ситуацию Украины, не учитывая поддержку Украины. Дальше все вещи говорят о том, что Трамп не сдал Украину, не сдал вопросы территориальной целостности Украины, суверенитета, поддержки украинской борьбы за свою территориальную целостность и независимость, которая продолжается. Вот, так что как бы сейчас более спокойно. Не надо идеализировать тоже и времена Обамы. Барак Обама был первым американским президентом после обретения Украины независимости, который за два президентских срока так и не посетил Украину с визитом. Как бы это тоже в Киеве заметили, многие об этом знают и пишут. Как бы. Так что Трамп проблематичный своей виртуальной политикой, твитами этими, как бы, контроверсионными. Но, в принципе, вещи на компромисс, какие-то вещи не сданы, позиции не сданы Соединенными Штатами в отношении украинского вопроса.
Андрей, скажите, а с точки зрения Кремля, то, что Трамп, как вы говорите, теперь, может быть, будет выдвигаться на второй президентский срок, это хорошая новость или плохая новость?
Я думаю, что это просто политическая реальность Америки, которую мы должны принимать, как она есть. Проблема заключается не в следующем сроке для нас, а проблема как раз заключается в тех двух годах, которые остались до новых президентских выборов, потому что нынешняя ситуация, особенно предстоящие два месяца, ноябрь-декабрь, могут быть, как правильно тут однажды сказали в Кремле на днях, месяцами разбитых стекол. Потому что сейчас, к сожалению, складывается ситуация, когда мы можем войти в стадию резкого ухудшения российско-американских отношений. И самое главное, кстати, связанное с этими выборами, это вывод о том, что в нынешних условиях, в условиях превалирования демократов в Палате представителей, мы можем вообще забыть на всю жизнь, оставшуюся политическую жизнь Трампа, идею о том, что он может наложить вето на какие-то новые санкции против России. К сожалению, новая ситуация заключается в том, что вот этот консенсус между демократами и республиканцами в отношении России, в отношении необходимости наказать Россию, он будет в той или иной степени поддержан Трампом, хотя его личные слова в отношении Путина могут быть совершенно другими, более так, нежными, ласковыми, друг, партнер и так далее.
Давайте немножко более подробно поговорим о том, как устроена американская политика в отношении Украины. И мы попросили политолога Станислава Белковского нам немножко об этом рассказать. Давайте посмотрим интервью.
В конфликте с Россией, безусловно, Вашингтон поддерживает Украину. Кто бы ни находился в Вашингтоне у власти, поскольку Соединенные Штаты Америки опасаются путинскую Российскую Федерацию как источника и субъекта гибридной войны, и Украина должна уравновешивать Россию. Россию так или иначе. Промежуточные выборы не сильно повлияют на отношение Вашингтона к Москве. Скорее, антипутинские, антикремлевские настроения несколько возрастут, поскольку демократы, выигравшие палату по контролю над палатой представителей, получившие контроль над палатой представителей, более остро относятся именно к российской угрозе. И значит, Америка будет вводить новый транш санкций, который может предполагать самые разные меры. От запрета полетов Аэрофлота в Соединенные Штаты, как компании, чей контрольный пакет принадлежит государству, до снижения уровня дипломатических контактов и отзыва посла из Москвы Джона Хансмана с назначением временного поверенного в дела. Все это не за горами. И выборы в этом смысле кардинально ни на что не повлияли. В то же время Вашингтон не будет вкладывать слишком большие ресурсы, не будет слишком сильно рисковать ради поддержки Украины. Да, эти комплексы «Джевелин» действительно поставлены, но с оговоркой, что они не могут использоваться в зоне антитеррористической операции. То есть против сепаратистов Донецкого и Луганского регионов, а это ограничивает возможность их использования. То есть «Джевелины» можно применять, согласно условиям поставки, только в случае наступления российских войск на какие-то еще украинские населенные пункты, подконтрольные ныне Киеву. Да, вот, но это в ближайшей перспективе никто не ожидает такого сценария. И, кроме того, Америка несколько разочарована уровнем коррупции при президенте Петре Порошенко, поскольку фактически он не уступает соответствующим показателям времен Виктора Януковича. Хотя, естественно, сама общественно-политическая атмосфера качественно иная, есть реальные гражданские и политические свободы, есть свободные демократические выборы, но с коррупцией, с олигархическим всевластием Петр Порошенко не только не мог, но, судя по всему, и не захотел справиться. И поэтому есть определенный эффект усталости от Украины, который сказывается на отношении к стране и в Вашингтоне, и в основных европейских столицах, прежде всего в Берлине. Поэтому поддержка Украине в противостоянии с Россией по-прежнему будет оказываться, но она не будет абсолютно безоговорочной. И я не думаю, что она будет в ближайшее время нарастать. Скорее, она будет зафиксирована на определенном уровне, который нынче достигнут. После смены политических элит можно будет говорить и о евроатлантической, и о европейской интеграции Украины как о реальности, но это реальность ближайших десятилетий, а не лет. Во-первых, Украина должна сломать ту коррупционную систему, которая при действующем президенте Петре Порошенко никуда не исчезла, а по некоторым направлениям укрепилась. Поэтому здесь важна смена политических элит. Американская помощь, безусловно, принципиальна. В том числе помощь международного кредита Международного валютного фонда, в котором США имеют значительное право голоса. Но она не может заменить усилий и реформ, которые привели бы к оптимизации структуры украинской экономики, выводу ее из тени и освобождению ее от олигархического всевластия. На сегодняшний день лидер опросов общественного мнения Юлия Тимошенко, бывший премьер-министр. Впрочем, естественно, Петр Порошенко будет жестко бороться за второй срок, ибо первый срок таит в себе немало угроз для него, и просто так уйти от власти, как и Янукович в 2013-2014 годах, он не может. Бежать он тоже не собирается. В качестве реальных могут рассматриваться самые разные фигуры. От бывшего министра обороны Анатолия Гриценко до музыканта Святослава Вакарчука. Впрочем, последний скорее должен восприниматься как украинский Гавел, если будет взята на вооружение концепция трансформации Украины в парламентскую республику из нынешней президентско-парламентской, где президент фактически добирает свои полномочия за счет контроля над крупнейшей фракцией парламента и парламентским большинством, большинством Верховной Рады. Есть, как естественно, и пророссийские кандидаты в президенты, такие как Юрий Бойко, представляющий оппозиционный блок, фактически бывшую партию регионов, и Вадим Рабинович, лидер партии «За життя», то есть «За жизнь», и они тоже будут солидно представлены на президентских выборах, хотя их победы, естественно, никто не ожидает. Но при определенных условиях кто-нибудь из них может выйти во второй тур, поскольку разочарование действующей властью достаточно сильно не только на востоке и юге Украины, но и в тех регионах, которые безоговорочно поддержали Петра Порошенко в 2014 году. А поэтому исход президентских выборов непредсказуем, и эта президентская кампания станет очень жесткой, очень жестокой и, возможно, грязной.
Это было мнение Станислава Белковского. Ростислав, хочу вас спросить, тем не менее, в чем в сущности заключается американская поддержка, которую она оказывает Украине?
Ну, во-первых, в американских и в целом более шире западных санкциях против России. Постоянное давление на Россию. Это очень важно для Украины.
Эти санкции помогают или это тоже морально?
Помогает. Даже морально. Это важно, как бы, что Запад объединен, и Европейский Союз, Соединенные Штаты, есть трансатлантическое единство в том, что Россию надо наказать. Плюс санкции не ослабевают, а наоборот нарастают и нарастают, расширяются и расширяются. Это первый вопрос. Второй вопрос, очень важный для Украины, то, что американские все-таки, как бы ни говорили там Джавелини, они не изменили ситуацию на местах, на востоке Украины, в плане военном, конечно же, Но сам факт, очень важен сам факт поставки этих 210 ракетных комплексов как бы для поддержки украинской армии.
Тоже морального духа.
Абсолютно. И то, что даже писали о том, что даже сепаратисты некоторые боятся в танки садиться и БТРы после поставки весной этого года Джавелина в Украине. Далее, в следующем году 250 миллионов долларов в Соединенные Штаты в военном бюджете заложили для, определили для украинской помощи украинской армии. Это тоже очень важно. Катера передаются, как бы Соединенные Штаты готовы помогать Украине после аннексии Крыма и фактическом такой хаосе с украинским флотом военным, отстроить украинский флот на Черном море и усилить как бы украинскую военную, помогать усилить украинское военное присутствие в Азовском море. Это следующее, как бы, на наших глазах осуществляется как бы такая тихая аннексия Азовского моря со стороны России. То есть это важно. Далее, экономическая помощь МВФ, это важно для стабилизации украинской экономики, как бы сигнал для западных инвесторов, что можно идти в Украину, можно инвестировать. Для Украины важно то, что Америка не снимает с радаров внешнеполитического внимания вопрос коррупции, борьбы с коррупцией. То есть мало создать институции борьбы с коррупцией на то, чтобы они заработали и антикоррупционный суд, и Национальное антикоррупционное бюро, и специализированная антикоррупционная прокуратура. То есть чтобы создать это одно дело, чтобы это все как слаженный механизм с конкретными результатами заработал, дал эффект какой-то. Это очень важно в плане реализации идеалов Майдана. Так что Соединенные Штаты, кстати, поддерживают европейскую интеграцию, экологическую интеграцию Украины. Это тоже очень важно. Поддерживают территориальную целостность. От саммита есть вопрос поддержки украинской независимости, территориальной целостности, суверенитета. Это тоже очень важно. Так что если это все в комплексе сложить, в принципе, конечно же, хотелось больше Украине, чтобы поддержка еще была больше.
Нет ощущения, что в этом всем больше слов, чем дело. Да, вот с теми же самыми противотанковыми комплексами. Вот Станислав нам сказал, что их нельзя использовать против сепаратистов, оказывается.
Я не знаю, так ли это. Это остановит Россию от дальнейшего продвижения украинской территории. Ведь вспомни, что еще 4 года назад велись разговоры о том, а куда может зайти Россия на украинской территории. И вспомним идею какого-то сухопутного моста в Крым, как бы через Северное Причерноморье, Азовское побережье, как бы, и дальше там, как бы, но украинская армия смогла остановить это, есть 3 линии обороны, и джавелины играют очень такую успокаивающую, охлаждающую роль, вот, и другое американское, важно то, что американцы помогают и беспилотниками, и хаммерами, и даже такие вещи для современной армии, которые, как бы, в советской армии на этом не обращали внимания. Но сейчас только Украина оценила, уже ведя военные фактические действия, важность как бы и быта солдатского, и аптечек тех же, медицинской помощи как бы на линии фронта, и других вещей, которые как бы Украина копирует эту помощь от американской армии, западных лучших армий, как бы, что это тоже вещи, которые для солдата на передовой очень важны.
Ефим, вот я хочу задать провокационный вопрос. Есть такая точка зрения, что американская политика в Украине это скорее желание использовать Украину как инструмент, чтобы насолить России, чем отдельный инструмент в Украине. То есть отдельный интерес в Украине, извините.
Вопрос, Сергей, не слишком провокационен, потому что он бьет в точку. В этом нет ничего отрицательного. Это реалии и реальность современного мира. Украинское и российское направление американской политики очень сильно инструментализированные, политизированные являются частью официальной политики. Поэтому разыгрывать одну страну, которая находится в конфликте против другой, в принципе, не только допустимо, но это и реальность политики любой страны. Не существует страны, которые не воспользовались бы ясной возможностью, в кавычках, насолить противнику. Это имеет место и там, где идут войны, так называемые прокси-войны, когда чужими руками как-то ослабляется в военном отношении противник и так далее. То есть предусудительно в этом ничего нет. Вы сказали вначале, что парадокс американской внешней политики в том, что Трамп популист, в то время как Обама был демократ. Это слова, которые вызывают огромную путаницу, потому что я предпочитаю, честно говоря, не пользоваться словами, особенно понятиями, без дефиниции точной. Слово «популист» не имеет никакой разумной дефиниции. Если бы я сейчас вам переиграл этот вопрос, вы бы ответили: популист – это человек, который дает предвыборные обещания, которые потом не выполняет.
Да.
Но Трамп – единственный американский президент, который выполняет абсолютное большинство, выполнил абсолютное большинство обещаний. А Барак Обама – человек, который не выполнял никаких обещаний фактически.
То есть популист Обама.
Получается, если бы мы это слово принимали всерьез, но принимать всерьез очень трудно. Точно так же, как демократ. Это партийная книжка в данном случае. Трамп, его можно назвать диктатором, но я соглашусь с таким наименованием его, когда мне покажут первого арестованного журналиста, разогнанный митинг, редакции, на которую он послал финн-инспектора или просто закрыл университеты. Ничего такого нет. Митинги против него радикально, против него с радикальными требованиями, как проводились, так и проводятся. Журналисты пишут, что хотят, и как правило против Трампа.
Ну а то, что он увольняет неудобных генпрокуроров, это не считается?
Он увольняет или назначает тех, кто в его компетенции, прямо. Это не вопрос конкурса, это не вопрос референдума для народа. Хотите ли вы этого? Так увольнял и назначал Обама. А что касается, переходя к нашим, возвращаясь к нашим баранам, России и Украине, хочу сказать без экивоков однозначно, отношения между Штатами и Россией будут обостряться, только обостряться. Все факторы играют в пользу обострения. И если бы даже Трамп хотел, чего я, как думаю, он не хочется, он может облизывать Путина, подставляя ему подножки. Это система такая у него. Система многих направлений сразу. Я бы верил его словам, когда он сказал, что самое худшее, что могло случиться для России, это избрание Трампа, избрание меня президентом. При всех заначках, при всех начальных уверениях в любви. Почему? Потому что Трамп, может быть, выглядит не слишком умным человеком, но он совсем не идиот. Он понимает, что в нынешней ситуации любое заигрывание с Россией будет стоить ему очков политических. И наоборот, он сбивает ветер с парусов демократов, когда он предпринимает шаги против России. И потом получается, что его критиковать особенно не за что.
Хотя я не могу сказать, что он отказывается от этих заигрываний. Недавно он заявил, что у них была прекрасная встреча с Путиным в Хельсинки, что они обсудили Украину, и что аннексия Крыма – это вина не Путина, а администрации Обамы. Это он сказал, мне кажется, в прошлом месяце.
Но ведь администрация Обамы действительно виновата.
Ну, правда
виновата
или неправда? Вы же сказали, что
реакции...
он не заигрывает. А нет, что это с незаигрыванием?
Нет, это не заигрывание. Это на словах то, что я назвал какими-то лобызаниями. Но на самом деле надо смотреть на шаги. На шаги. У Трампа вообще референдум, если считать это референдум, проходил между словами и делами. Угу. И люди высказались в пользу дел, а не просто слов.
Шаги – это санкции, главным образом.
Шаги – это санкции.
Извините.
Шаги – это санкции. Это отказ от встреч. Сейчас известно, что и парижская встреча, скорее всего, не состоится. И так далее. Это целый ряд. Не случайно, повторяю, он сказал, что Трамп – это худшее, что могло приключиться. Это политик, который не будет предлагать перезагрузки.
Бизнесмен. Андрей Федоров, я хочу немножко по поводу санкций понять, насколько они вообще эффективны. Вот вы можете оценить, насколько санкции американские, которые были введены в последние годы, действительно сказываются на экономическом состоянии России и способны повлиять на политический курс, хотя бы в какой-то степени?
Хотим мы того или не хотим, подавляющее большинство санкций, которые были введены, они все-таки малоэффективны. Малоэффективны, потому что, во-первых, они носят секторальный характер, а в основном ориентированы на отдельные компании, предприятия, на отдельных личностей, и не затрагивают, собственно, те основы российской экономики, которые представляются наиболее важными. Это финансовая структура, это инфраструктура связи, коммуникации и так далее. Вот то, что сейчас, возможно, вступит в силу 22 или 28 ноября, второй, так сказать, часть санкций по делу Скрипаля, это может быть гораздо важнее. И там ведь самое главное не какой-то Аэрофлот. Ну, не будет летать Аэрофлот. Ну, это не так страшно, вообще никого не волнует. Вопрос в другом. Если в этом пакете, как, насколько я знаю, закладываются определенные санкции, касающиеся нашего финансового сектора, работы наших государственных банков, вот это уже будет очень серьезным фактором, который может повлиять на российскую экономику, в том числе с учетом того, что с какой-то степени наши власти, конечно, расслабились и почему-то думают, что санкций не будет. Санкции будут дальнейшие и по Украине, особенно надо иметь в виду предстоящие 11 ноября выборы в Донбассе и в Луганске, по которым есть полный консенсус, отрицательный консенсус между Соединенными Штатами и Европейским Союзом. Нужно понимать, что встреча в Париже – это действительно будет 15-минутный разговор. И более того, на G20 я не верю в том, что это будет большой серьезный разговор, потому что на G20 для Трампа гораздо большая важность имеет встреча с лидером Китая Си Цзиньпином. Я думаю, что сейчас нужно четко понимать, что есть две вещи. Первое – это личностный подход Трампа, который будет достаточно мягким, нежным, конструктивным и прочее. И политика в отношении России, которая определяется не Трампом, а которая определяется тем, что мы называем в Москве консервативным треугольником. В Вашингтоне это советник по национальной безопасности, государственный секретарь и директор ЦРУ. Вот это три человека, которые на самом деле являются ключевыми в внешней политике США. И эти люди, они в состоянии сейчас, особенно сейчас, действительно убедить Трампа действовать жестко в отношении России. Проблема еще заключается в том, что для Трампа личное общение с Путиным, оно как бы вырвано из контекста. Он готов общаться с Путиным как с человеком, но он не готов общаться с Путиным как с партнером. Вот это, с моей точки зрения, очень важно.
Спасибо. Ефим, а вы думаете, в новом пакете санкций, который в конце ноября должен вступить в силу, будут какие-то по-настоящему жесткие меры, типа финансовая деятельность, дипотношения и так далее? Потому что, по-моему, все, что было до этого, действительно, это были скорее намеки, чем какие-то эффективные действия.
Вы понимаете, у нас неправильное отношение сложилось к самому понятию санкций, к тому, что они должны принести. В чем заключается смысл санкций? Смысл санкций – это самое удобное, чтобы не сказать хорошее, из возможных плохих решений. Как может ответить мировое сообщество или одна единственная страна, отдельно взята, на агрессивные шаги другой страны, которая является глобальным противником? Чем может ответить такая страна? Она может ответить войной. Она может ответить тем, что она вообще откажется что-либо отвечать и сделает вид, что ничего не случилось вообще. И то, и другое ужасно, потому что в первом случае война, кто же желает ее, а во втором случае это агрессор пойдет дальше и дальше. Значит, возникает вопрос, вы знаете что-то третье? Как можно ответить? Некоторые говорят, ну, дипломатическими переговорами, да, снова и снова, невзирая на то, что они никуда не ведут, давайте говорить и говорить. Но это же никого не может подвигнуть. Это не решение, это убогий ответ. Скорее всего, желание никак не отвечать. То есть приходится выбирать третье. Оно может действовать, оно может действовать в меньшей степени. Санкции против Ирана, большие санкции, не только нефтяные, действуют десятилетиям. И кто-то может сказать, ну он же живет, Иран. Страна вообще живет. Она живет, но она заторможена в развитии очень серьезно. Очень серьезное давление оказывается на население. Но неужели непонятно, что иранцам становится хуже и хуже? И, как правило, первые виновные – это свои же власти. Так бывает. То есть приходится этой стране, которая подвержена санкциям, искать какие-то другие мотивации для своего населения. Путин их находит в агрессии внешней. Это тоже не вечно. Один раз удалось, другой раз удалось, в третий раз завязли, и это играет рикошетом против тебя же. То есть санкции – это программа минимум. Минимум возможного, минимальный рациональный ответ.
Но де-факто санкции только увеличивают, как вы сами сказали, агрессию Путина. И эта ситуация становится в какой-то момент просто опасной, да? А по-другому они, кажется, не работают. Путин не становится более сговорчивым человеком.
Почему? Но посмотрите на экономику России в последние 10 лет. Это за исключением маленького прыжка нефтяного в начале 2000-х, это стагнация, а стагнация по-русски это застой. Давно идут застойные годы, когда страна гордится 1% или 1,5%, которые нагнать совершенно несложно. Получается в результате, что страна в застое. И без снятия санкций невозможно ей продвинуться. Ведь о чем мы говорим? Если бы санкции были полезны и хороши, как в России говорят, только нам на пользу, но тогда ведь можно навсегда отказаться от международного сотрудничества. В чем его смысл? Нам и одним хорошо, и мы даже быстрее развиваемся. Но это бред. На самом-то деле, конечно, развитие сильно заторможено, сильно одностороннее, когда хорошая технология замещается плохой или средненькой. Это в долгосрочной перспективе всегда обернется с минусом, всегда обернется не в пользу страны, подверженной санкциям. Поэтому я считаю санкции, повторяю, не хорошим и неплохим выходом из положения, а единственно возможным, если не воевать. Поэтому, отвечая на вопрос, поставленный в начале ваш, я думаю, санкции, несомненно, будут. Они будут как индивидуальными, ударят еще раз по тем же личностям, некоторые из них здесь были перечислены, они ударят и по новейшим технологиям. Дело, конечно, не в том, что Аэрофлот не будет перелетать, хотя и в этом, потому что это же связь, а когда связь исчезает, значит, возникает полная изоляция. Россия не заменит перелетов Аэрофлота через Соединенные Штаты, не заменит какими-нибудь полетами в Киргизстан, пусть меня извинит. То есть и это плохо. Но более хуже еще то, что переход, дедоларизация, переход на другие валюты, в частности на российскую или китайскую, Россию ставит в еще более убогое, бессмысленное положение, чем с долларами. А технологии, которые, несомненно, в новом пакете будут, IT-технологии, высокие технологии, может быть, финансовые технологии, они, несомненно, по России ударят. Как бы ни пыжиться, как бы ни надувать щеки, но санкция и изоляция, это, если хотите, это извращение. Мы выпали из нормальной международной системы отношений. И нельзя сравнивать это с отказом Трампа от международных договоров. Его отказ всегда двуслоен, хитер. Это отказ от невыгодной формы и открытое объятие для выгодной. Он заставляет тех, от сотрудничества, с которыми он отказывается, он заставляет принимать новые условия. Он не против новых договоров. Он хочет таких договоров, которые отвечают его лозунгу «Америка в первую очередь». Вообще, при оценке Трампа я рекомендую первым делом пользоваться этим как ключом. Мы сразу поймем всю мотивацию.
Ростислав, а вы считаете, Америка могла бы получше давить на Россию?
Ну, она и так давит, и, конечно, будут еще дальше, как мы говорили, уже расширяться эти санкции. Что касается, как бы уже затронули America First, да, Америка, Украина как раз четко уловила этот лозунг, что это очень важно для Трампа, для его позиции в середине Соединенных Штатов, и Украина это очень четко, как бизнесмен Порошенко очень хорошо прощупал бизнесмена Трампа, как бы, что для Трампа важен конкретный результат. И я напомню, что Украина, например, помогает Америке реализовать этот лозунг тем, что импортирует американский уголь, например, да, из Пенсильвании и других, как бы, внутренней Америки. Ну, в силу того, что хотя бы украинские шахты остались на оккупированной части Донбасса под контролем пророссийских сепаратистов, как бы, это очень было оценено в Белом доме, то, что Украина как бы импортирует энергоносители из Соединенных Штатов, и Трамп это очень высоко об этом отозвался. Также Украина готова импортировать американский сжиженный газ. Как бы это тоже ложится в концепцию Америка прежде всего, как бы America First. Вот, так что здесь как бы надо понимать, что Трамп бизнесмен, мы уже об этом говорили, и он нацелен на конкретный результат, а в каком бизнесе результат должен быть как-то измерение какое-то. Так Украина как бы это четко уловила и как бы помогает Трампу даже во внутренней американской политике его.
А вам не кажется, что вот эти усиливающиеся санкции, давление, снижение международного сотрудничества делают Россию еще более опасным государством? Потому что в какой-то момент риторика агрессивно может превратиться в какие-то дела. Тем более, что какие-то договоры разрываются, ядерные ракеты все еще лежат на складах и так далее, и так далее.
Ефим уже говорил, я согласен, то, что санкции как бы и ведут к тому, что Россия не модернизируется, она делает шаг назад, какое-то застойное время, как бы мир идет вперед, а Россия стоит на месте, или даже какой-то откат назад, в то время, когда для России очень важна модернизация, какой-то рывок вперед, потому что нельзя оставаться в прошлом постоянно. Второй момент, самоизоляция какая-то, в то время, когда мир становится более глобальным, как бы для решения мировых проблем, очень сложных, запутанных, нужно какое-то сотрудничество, Россия изолирована и самоизолируется. Ну и третий вопрос, конечно, санкции бьют по России в том плане, что имидж плохой, а для Кремля очень важно иметь имидж, а он как бы страна-изгой, как это страна, которая изолирована, страна, о которой уже несколько лет говорят плохо, 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 и справедливо говорят, вот, это бьет по имиджу России, реноме не очень хорошее, а это мы знаем, что все-таки как бы там бравада ни была для внутреннего российского пользования, для Кремля вопрос имиджа, реноме очень-очень важный, а это о санкции и политика России в Украине, на Донбассе и в Крыму как бы не даст России вернуться в число уважаемых передовых стран мира.
Андрей, а вы считаете, что для Путина еще вот это реноме, имидж что-то стоит, или он уже смирился с тем, что он злой гений, Россия страна-изгой, и зато у нас есть наши Искандеры?
Ну, вы понимаете, конечно, для него важное значение лично имеет, так сказать, восприятие его в мире, но в данном случае, в данной конкретной ситуации, я думаю, что мы потихонечку начинаем движение в сторону своего рода Карибского кризиса 21 века. То есть мы идем к той самой конфронтационной модели, когда достаточно скоро Россия и западные страны столкнутся лоб в лоб. Так сказать, будет это вопрос о ракетах средней и малой дальности, будет это судьба Украины и так далее. Но вот в этой ситуации, может быть, сложится такое положение, когда в Кремле скажут, ну, черт с ним, раз мы ссоримся с Западом, давайте ссориться по полной, нам терять нечего, и можно, так сказать, делать то, о чем, в общем-то, раньше говорили только в коридорах. Такой вариант вполне возможен, хотя, конечно, очень многое, кстати, будет зависеть от того, какого рода санкции будут введены сейчас во второй половине ноября и в декабре, потому что переход России в состояние осажденной крепости, если санкции будут действительно масштабные и серьезные, оно, конечно, вот это новое состояние, оно усилит желание как-то отомстить Западу, безусловно.
Спасибо. Вот недавно Путин выступал в рамках Валдайского клуба и сказал, что он дождется, кто станет новым президентом Украины, и уже с ним будет строить новые отношения. Надо понимать, что пока что мы типа будем ждать. Но вот давайте обсудим предстоящие выборы. Они состоятся весной. Уже сейчас понятно, что они будут достаточно необычными. Очень много кандидатов, едва ли не 50 человек будет зарегистрировано. Давайте посмотрим небольшой репортаж о том, что сейчас происходит, как все это готовится.
До выборов президента Украины осталось всего 5 месяцев. Но о своих президентских амбициях пока заявили только Юлия Тимошенко и Анатолий Гриценко. Среди тех, кого эксперты также называют вероятными претендентами, действующий президент Петр Порошенко, Юрий Бойко и Владимир Зеленский. По данным опросов, можно наблюдать, как действующий лидер Украины теряет поддержку населения. В начале 2016 года Порошенко лидировал, вдвое обгоняя своего ближайшего конкурента Юлию Тимошенко. Но к концу года их рейтинги оказались равны. Эта тенденция сохранилась и в 2017. А уже в начале 2018 года Тимошенко начала уверенно обгонять действующего президента, имея примерно 20% поддержки против 7% у Порошенко. Им обоим пророчат второй тур. На данный момент второе место по версии социологов удерживает Анатолий Гриценко с рейтингом 10%. Но эксперты все равно не видят в нем сильного соперника из-за отсутствия развитой региональной сети. Также его рейтинг начал слабеть с началом президентской кампании. Впрочем, малы шансы на победу Зеленского и Бойко, которые тоже до сих пор не подтвердили свое участие в президентской гонке. Борьба за пост президента, по предположениям экспертов, развернется между Петром Порошенко и Юлией Тимошенко. Нынешний президент Украины собирается идти на выборы под лозунгом «Армия, язык, вера». Против Порошенко на предстоящих выборах может сыграть ситуация в обществе и экономике, несмотря на подъем патриотических настроений из-за отделения Украинской Православной Церкви. Слабым местом кампании лидера партии «Батьковщина» Юлии Тимошенко стала программа. Ее в обществе считают слишком размытой.
Ростислав, вы не могли бы нам коротко расчертить диспозицию? Что происходит, какие ожидания, кто будет в итоге участвовать в выборах и кто победит?
Ну, пока еще сложно сказать, но, в принципе, кандидаты потенциальные были перечислены правильно. То есть разрыв там небольшой, это вопрос процента, полтора-два, может быть, так что все еще может измениться.
Но при том, что половина еще не определились.
Не определились, далее официально кампания только начнется за 3 месяца до президентских выборов, так что все еще очень динамично, очень подвижна политическая сцена в Украине. Тот же вопрос, допустим, церкви, который сейчас решается, это может быть очень использован Петром Порошенко, Порошенко для своих, как бы, имиджа предвыборного. Так что все очень в плане социологическом очень нестабильно еще. Но, в принципе, финал как бы пока что выглядит, я согласен с автором сюжета, как бы Порошенко-Тимошенко. Вот, разные моменты, если проводить параллели какие-то с Америкой, надо будет посмотреть еще, какое будет внешнее влияние на выборы. Захочет ли Россия как бы внешне влиять и вмешиваться в украинские выборы? А уже знаем, что такие на примере тех же Соединенных Штатов попытки были. Так что этот момент тоже надо учитывать еще. Что касается как бы ожиданий, каких-то иллюзий со стороны России, то надо напомнить, что любое ожидание следующего президента Украины оборачивалось потом очень сильным разочарованием. Как бы. Даже те кандидаты, которые шли на пророссийские какие-то лозунги в свое время, как Леонид Кучма или там Виктор Янукович, потом, ну, Янукович это отдельное, но начальный Янукович, я говорю, как бы первые 2 года. Вот. Но потом в России как бы она зачаровывается на эти лозунги, как бы клюет, а потом разочаровывается, потому что любой президент Украины, который входит, принимает присягу после инаугурации, он становится патриотом Украины автоматически. Даже во времена, как бы, когда еще на пророссийских лозунгах можно было какие-то играть во время президентской кампании. Сейчас это все изменилось. Война, агрессия России за 4,5 последние года, она очень изменила, появилась украинская как бы идентичность политическая, появилась украинская нация, разноэтническая, разная, но как бы политическая идентичность появилась украинская, как бы люди стали более патриотичными, молодое поколение после Майдана берет, все более выходит на авансцену украинской политической жизни, очень сильный демократический активизм, очень много NGOs, как бы неправительственных организаций, очень много волонтерских движений дало Украине, как бы для изменения ситуации в стране. Так что Украина другая, и Россия сделает опять, наступит на те же грабли, когда она зачаруется в ком-то.
Как и с Америкой.
Да, а потом приходит процесс как бы отрезвления, вот, и разочарование. Так что любой президент Украины будет прежде всего проукраинским политиком. Далее, на кону уже никогда не будет выставляться вопрос каких-то шатаний внешнеполитических. Мы на Запад, на Восток. Украина четко сделала бесповоротный выбор в пользу европейской интеграции, в пользу Европы. Как бы, конечно же, в будущем когда-нибудь хотелось, чтобы иметь и нормальные отношения соседские с Россией. Это понятно. Потому что ну, как бы, ситуация конфликта на Востоке, аннексии Крыма, это ненормальная ситуация. Вот. И Россия это знает благодаря тому, что платит за это большую цену. Вот. Она это тоже прекрасно понимает. Так что любой украинский президент будет настроен патриотически, проевропейски и будет проукраинским лидером.
Андрей, последний вопрос к вам, просто больше не успеем. Вы думаете, Россия попытается как-то вмешаться в каком-то виде в эти выборы на Украине? И если да, то кто может быть интересным для Кремля кандидатом?
Вы знаете, я согласен в том, что ни один новый президент Украины, который будет избран, неважно, Порошенко, Тимошенко, кто-то еще, он не будет пророссийским. И в Кремле это прекрасно понимают. То есть эти выборы будут на самом деле чисто украинскими выборами, малоинтересными для России с точки зрения попыток воздействия прихода того или иного кандидата. Но в чем я лично, например, уверен, что Россия в той или иной сфере, в той или ином виде обязательно сыграет на вышибание Порошенко с этих выборов. Тем более, насколько я знаю от своих украинских коллег, и сам слышал в Киеве несколько раз подобные заявления о том, что как только выборы будут совсем близко, так черные коробочки Порошенко откроются, и коррупционная тема потопит его, не дав ему выйти вперед.
То есть это какая-то личная обида на Порошенко, или он действительно какой-то самый неудобный кандидат с точки зрения Кремля для построения отношений?
Я не думаю, что он самый неудобный, просто накопилось в отношении именно персонально Порошенко столько, чего нет в отношении других кандидатов, даже самых радикальных, условно говоря. То есть второй срок Порошенко – это абсолютно однозначное ухудшение отношений с Украиной, в то время как, допустим, да, пока есть такая некоторая надежда, что если будет Тимошенко, то можно будет хотя бы договориться по хозяйственным, по экономическим вопросам. По политике, безусловно, договориться уже не о чем. И Украина – это Украина, она идет своим путем. Попытаться вернуть ее, так сказать, в русло СНГ и так далее – это, в общем, бесполезное занятие сегодня. Вот. С моей точки зрения, самый главный итог этих выборов – чтобы Украина по итогам этих выборов не раскололась. Потому что если Украина расколется в результате президентских выборов, то там пойдут те самые процессы, которые могут просто-напросто начать процесс самоуничтожения Украины как государства.
Спасибо большое, Ефим. И вопрос к вам тоже, наверное, уже последний. А как вы думаете, Запад, США и страны Европы будут как-то участвовать в этих выборах, следить за ними?
Следить, несомненно. Участвовать, думаю, что нет. Во-первых, история показывает, что всегда, когда слишком наглое, очевидное участие иностранной державы, это, как правило, приводит к прямо противоположному результату. То есть смысла нет. В заинтересованном слежении, несомненно, нельзя сомневаться, будет Запад следить. И следить тоже в отношении того, что было сказано. Насколько постоянным является стремление Украины на Запад, насколько это перманентный, постоянный фактор в ее внешней политике. Если Запад убеждается, что именно так оно и есть, есть смысл повторять какие-то кредиты Международного валютного фонда, есть смысл помогать и отдельным странам в дальнейшем. Я почти уверен, готов был бы, как говорится, последнюю копейку просадить на то, что так оно и есть, что Украина сделала для себя бесповоротный выбор. Что касается возможности распада, она действительно велика, учитывая, что на нее зарятся многие в окрестностях, и не только Россия. Венгрия заявляет о каких-то своих правах, Польша заявляет о своих правах, Россия, естественно. И в такой ситуации, как ничто, очень важно сохранить единство Украины. Если бы я был кандидатом, я бы, наверное, это, сохранение территориального единства Украины и украинской политической нации, поставил во главу своей предвыборной программы.
Спасибо большое. С нами были Ефим Фиштейн, Ростислав Хотин и по видеосвязи из Москвы Андрей Федоров. Мы продолжим внимательно следить за тем, что происходит в отношениях трех стран – США, Украины и России. С вами был Сергей Добрынин. Это была программа «Лицом к событию». Всего доброго.
Сибирь – это 3/4 всей территории страны и почти 36 миллионов жителей.
Сибирь Реалии – это ежедневный, честный и интересный рассказ о том, как живет большая часть России.
Сибирь Реалии развеивает мифы, рассказывает о реальной жизни.
Каждый день новости и аналитика, интересные интервью и захватывающие видео.
Читайте и смотрите нас на сайте sibreal.org.
Главный редактор телеканала «Арти» Маргарита Симонян жалуется президенту России.
В России работает огромное количество американских и других СМИ, в том числе на русском языке. Я их могу похвалить, они работают прекрасно. Может быть, вас удивит, но по некоторым параметрам, например, по цитируемости в соцсетях, «Радио Свобода» уже сейчас на первом месте среди всех российских радиостанций.
Цитируй «Свободу».
В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на радио «Свобода». был такой грех.
Вот вы там работали, а теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
Свобода – это возможность выбора.
Планы властителей мира и заботы простых смертных.
На президента может претендовать только крутой. Навальный крутой.
Мнение экспертов и обывателей.
Уезжают же не по своей воле люди. И бороться можно и находясь в России.
Итоги недели. Радио «Свобода». Сразу после новостей.